Дорогие братья и сестры, очень рад видеть всех вас сегодня здесь, в этом храме, в этот день воскресный, который мы традиционно посвящаем тому, чтобы слушать Слово Божие, насыщаться и наслаждаться таинством, для того, чтобы назидаться Божьим Словом, чтобы получать ту силу от Господа, благодаря которой мы можем в течение всей недели Ему плодотворно служить. И вот сегодня мы видим Иисуса проповедующего впервые после начала публичного служения. И сегодняшнее чтение, которое мы читали, учит нас трем важным вещам. Ну, давайте будем по порядку. Итак, сразу после крещения Иисус удаляется в пустыню, где его искушает дьявол. Иисус разрушает все искушения силой Писания, Слова Божьего. Это важный момент, но об этом мы будем говорить чуть позже, где-то в середине февраля, когда литургический календарь нам предложит поразмышлять над этим местом, над этим отрывком из Евангелия. Но вот он сегодня выходит из пустыни в силе, чтобы начать свое публичное служение. Вскоре после этого Иоанна Крестителя постигает несчастье. Он был арестован царем Иродом и был посажен в темнице замка Махерон. Его преступление заключалось в том, что он решил публично обличить царя Ирода за то, что тот совратил жену своего брата и женился на ней, отослав от себя свою законную жену. Ну, вы знаете, восточного деспота любого обличать небезопасно. И это чревато последствиями. И мужество Иоанна Крестителя привело его сначала в тюрьму, а затем привело его и к смерти. И вот наступило время, когда уже Иисус должен приступить для исполнения своей миссии. И давайте обратим внимание на то, что он сделал в первую очередь. Он покинул Назарет и поселился в Капернауме. В этом есть некая символическая бесповоротность. Иисус оставляет свой дом и больше никогда уже не возвращается туда. И прежде чем открыть дверь, которая была перед ним, он захлопывает дверь, которая оставалась за ним. Это был окончательный и четкий переход от старого к новому. Закончился один этап жизни и начался совершенно другой этап. Знаете, в жизни у людей наступают иногда такие решительные перемены, когда лучше начисто отрезать то, что было, нежели нерешительно колебаться между двумя образами жизни, между старым и новым, между тем, что было и тем, что наступает. Если вы христиане, если ты христианин, будь христианином. Ты услышал в сердце голос Бога через Слово, ты последовал за Ним, ты стал учеником Иисуса Христа через крещение. Зачем же тогда разрываться между старой жизнью и новой? Углубляйся в свою новую жизнь, наслаждайся и живи полнотой жизни. Я знаю многих людей, я сам был таким в молодости, в какой-то студенческой, которые делают шаг вперед и два шага назад. Шаг вперед и два шага назад. И вроде бы идет уже человек по пути святости, и вроде бы все хорошо, но тут друзья, день рождения, пьянка, гулянка понеслась. Или там, знаете, там раз такая ситуация, тебя вот там останавливает какой-нибудь гаишник, раз взятку дал, или взял, если ты можешь взять. Но если ты идешь за Иисусом, иди. Если ты делаешь шаг вперед и шаг назад, то ты просто топчешься на месте. Если ты делаешь шаг вперед и два назад, то ты даже не топчешься, ты пятишься спиной вперед. Ты не идешь вообще. Ты обманываешь сам себя. Ты думаешь, что ты идешь. Знаете, это очень напоминает такое. Я христианин. Я иду за Иисусом. У меня все хорошо. У меня есть духовный рост. У меня есть продвижение. У меня все в порядке, да ничего подобного. Ты направляешься назад. Ты не идешь вперед. Да, я периодически грешу, но я все равно иду за Господом. Да, я редко хожу в церковь, но я верю в душе. Да, у меня все в порядке, у меня много зависимости, но я в душе-то свободен, я духовно расту. Да не растешь ты, это иллюзия. Не нужно жить в иллюзиях. Вернись в реальность. Это то, о чем проповедовал Иисус, когда Он говорил. Он начал проповедовать и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Покаяние – это еврейское слово «тешува». Кто знает это слово? Наверное, знаешь, да? Прекрасно. оно означает возвращение души и образа поведения человека к тому, в котором она изначально должна была находиться, к тому, какой она была создана Господом. Вот каким Бог предназначил тебя, это вернуться к этому образу, которого Он у тебя хочет. И у этого слова есть два значения. Вернитесь и ответьте. Это прекрасное значение. Ведь вернуться к Богу и значит ответить Ему. Иудаизм и затем христианство – это единственные религии в мире, которые говорят о том, что не только человек ищет Бога, но Бог ищет человека. Все религии ищут Бога. Они пытаются увидеть Его проявление в природе, они пытаются увидеть Его проявление в душе человека. Некоторые достигли вершин в распознавании божественных движений в душе или в уме человека. Настолько большие, что и христианство даже пользуется некоторыми методиками, которые были разработаны, взяло их на вооружение в ходе своей истории. Но есть одно коренное отличие. Мы вместе с евреями верим, что Бог первым вышел нам навстречу. Он первым начал нас искать. Если Он является нашим отцом, то так и должно, наверное, быть. Человек, ищущий Бога, подобен блуждающему во тьме. Пока Бог тоже не будет искать вас, эта встреча, она не будет возможной. Как вы найдете того, кто вам пока еще неизвестен? Где вы будете знать его? Где вы будете искать его? Где адрес, куда обращать свои молитвы? Куда вы будете двигаться? В какую сторону идти? Что вы будете делать? Вы можете только спотыкаться. Знаете, как вот человек, которого закрыли глаза или завязали, он пытается идти, и он не знает, где здесь ступеньки, а где он может запнуться. У него глаза закрыты, он ничего не видит. Что делает Бог? Он приходит, протягивает нам руку, и Он помогает, и Он ведет нас за собою. Вы можете только спотыкаться, но если есть глубокое желание, как его исполнить, как гореть тем, чего мы не знаем, как мы можем достичь. И вот иудаизм, а затем христианство говорит, человек может искать, но не сможет найти, пока Бог не выйдет ему навстречу. Бог в пределах недосягаемости. Он недостаточно близок, чтобы ухватиться за Него. Вы можете протянуть руку, Он рядышком, но вы не знаете, где и как Его схватить. И Он сам подходит на расстояние, когда мы можем Его обнять. Когда мы можем к Нему прикоснуться, Он сам, как любящий Отец, выходит, Он обнимает нас своей любовью, и Он ведет нас за руку. И Он точно знает, где вы находитесь. Второе, обратите внимание, куда пошел Иисус. Он пошел в Галилею. Он направился туда, чтобы начать свою миссию не случайно. Галилея – это самая северная область Палестины. Ее размер это на самом деле невелики, 80 километров с севера на юг и 40 с запада на восток. Но Галилея была очень плотно населена. Это было самое плодородное место в Палестине того времени. Плодородие было сказочным и необыкновенным. И существовала поговорка, что в Галилее легче вырастить рощу оливковых деревьев, чем в Иудее одного ребенка. Иосиф Флавий, который был одно время правителем провинции Галилея, говорил, она богата нивами и пастбищами, на которых произрастают всевозможные деревья. На этой почве готовы работать даже те, кто менее всего расположен к сельскому хозяйству. Каждый кусочек ее возделан, не пропадет ничего, везде она плодородна. И потому в Галилее плотность населения была огромной. Согласно Иосифу Флавию, в Галилее было 204 города и селения с населением более 15 тысяч человек каждый. В те времена это было огромное количество. Мы можем сказать, что вся Галилея была одной большой агломерацией, населенной большим количеством людей. Таким образом, Иисус начал миссию в той части Святой Земли, где Его могло услышать наибольшее количество людей. Он начал свою деятельность, где была масса для того, чтобы проповедовать Евангелие. И эти люди были очень открыты на Его Слово. Галилеяне были, кроме того, людьми особого сорта. Из областей Палестины и особенно Галилея лучше всего или более всего приветствовала новые идеи. Иосиф Флавий также говорил о галилеянах. Они очень любили нововведения и по природе своей были склонны к переменам и к бунту. Там было очень много бунтовщиков, на самом деле, очень много бунтов возникало. Ведь когда Иисус был совсем маленький, римские легионы разрушили столицу, тогдашнюю древнюю столицу Галилеи, которая была совсем недалеко от Назарета. И он, наверное, даже мог видеть горящие руины города, столицы, где-то на горизонте, когда был совсем ребенком. Потому что там возникали постоянные бунты. Вообще такая открытость новым идеям, у нее были несколько причин. Ну, во-первых, название Галилея происходит от еврейского слова «галил», то есть «округ», «круг». То есть полное название – это было «округ язычников». Почему она так называлась? Она была со всех сторон окружена языческими народами. Финикийцы, сирийцы, самаряне. Она была той частью Святой Земли, которая больше всего была подвержена не иудейскому или не еврейскому влиянию и разным идеям, которые приходили от тех народов, которые жили. Далее, через Галилею проходили величайшие торговые дороги. В те времена существовала поговорка: «Иудея по дороге в никуда, Галилея по дороге во все края». То есть она была просто посередине всех путей. Иудея могла сделать вокруг себя такой культурный забор, огородиться и мешать проникновению всякого влияния извне. То Галилея ничего подобного сделать не могла. В Галилею постоянно приходили новые идеи с караванами купцов. И географическое положение нанесло отпечаток на ее историю. Ее постоянно завоевывали. Постоянно новые и новые завоеватели и чужеземцы приходили и завоевывали ее. Более того, большая часть населения Иудеи, собственно говоря, составляли, тогда практически насильно обращенный в иудаизм, племена, которые тогда ее населяли, там просто всех обрезали, и они приняли иудаизм. То есть фактически они даже по крови были не вполне вот из рода Авраамова. История предназначила Галилею тому, чтобы она открыла двери для новой вести. Это было местом, где межрелигиозный диалог начался задолго до того, когда он стал трендом. Знаете, когда я читаю о Галилее, я думаю о Латвии тоже. Мы находимся на пересечении транспортных путей. Мы подвергались многочисленным завоеваниям. И у нас живет огромное количество стран, народов, культур, религиозных там конфессий. У нас потрясающее смешение языков, конфессий, народов. И это делает Латвию страной особой для своего региона. Этого нет в Эстонии, этого нет в Литве. Но это также и вызов для нас. Мы можем стать Галилеей, местом, откуда началась проповедь Благой Вести, а можем пытаться стать Иудеей, отгораживаясь стенами от других культур, от других стран, от других народов. Все зависит от того, кем мы себя ощущаем. Все зависит от нашего мышления и нашего видения. Каково будущее моей страны? Иудея или Галилея? Закрытость или влияние? Если ты закрыт, ты можешь создать прекрасный музей, но ты не будешь влиять. Открытость несет риски, но она дает и возможности. Когда я читаю о Галилее, я думаю о церкви. Мы можем возводить стены, а можем влиять. Мы можем создать музей средневековых древностей, куда люди будут приходить на экскурсии, а можем быть открыты новым идеям, новым мыслям, которые рождает современность. Мы можем обогащаться в диалоге с представителями других церквей, конфессий, мировоззрений. И освящать все это в Иисусе Христе, чтобы Слово Божие распространялось до краев земли. Когда я читаю про Галилею, я думаю про нас с вами. Мы можем быть закрыты в своем мышлении, в своих стереотипах, а можем быть открытыми для того, чтобы вступать в диалог с другими людьми и думать, что же на самом деле этих людей беспокоит. Быть открытым для того, чтобы служить другим людям, для того, чтобы влиять на них. Не замыкаться внутри своих стен, не замыкаться внутри своей культуры, не замыкаться внутри своих догматов, но быть более открытыми людьми. И вот Иисус проходил мимо моря Галилейского, и он увидел двух братьев, Симона Петра и Андрея, брата его, и говорит им: идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков. И так он шел по берегу озера, на самом деле это озеро, это не море, оно не такое большое, и призвал Петра, Андрея, Иакова и Иоанна. Не нужно думать, что он их видел в первый раз. На самом деле он их видел еще раньше, потому что, как минимум двое из них, то есть один из них точно был учеником Иоанна Крестителя, он потом прибежал к своему брату Симону и сказал: мы нашли Мессию, то есть Христа. Но тогда они еще не шли за ним, они иногда приходили послушать проповеди интересного, хорошего проповедника. Сначала приходили к Иоанну Крестителю, потом того посадили, вероятно всего, они там какое-то время даже приходили послушать Иисуса. И вот наступает некий момент, когда Иисус призывает их последовать за Ним. Интересно отметить, что это были за люди. Это ведь не были особенно образованные люди, влиятельные или богатые, или люди особого происхождения. Они были более-менее зажиточными. Рыбаки тогда жили лучше крестьян. Они больше зарабатывали, у них было больше денег, у них была лодка, у них были сети. Но они оставили все, чтобы последовать за Иисусом к особому призванию. То есть не просто слушать хорошую проповедь, сначала Иоанна, потом Мессию, но посвятить всю жизнь Ему. Это был шаг веры. Представьте себе, вы приходите в Царникаве или в Лейпае, подходите к рыбаку, у него катер лизинговый, у него сети, снасти, у него, в принципе, поставленный бизнес, наемные рабочие, ну, небольшой штат там этого катера. Он выходит за треской, потом возвращается обратно, ты ему говоришь, оставь это все и следуй за Богом. Что он скажет? У меня лизинг, у меня кредиты, и не до этого, у меня все хорошо. Или вы приходите к крестьянину, который пашет на своем зеленом красивом канадском тракторе, и говоришь, бросай этот трактор на поле, следуй. Он бросает трактор, он там заглох, неважно, и отправляется, бросив все. Послушайте, это удивительно. Это показывает, насколько была притягательна сила личности Иисуса, что люди бросили все и сделали этот шаг веры. Провозгласив близость Царства Небесного, необходимость обращения, Иисус призывает к следованию Ему. Однако такое следование предполагает четыре неотъемлемых требования. Во-первых, нам нужно осознать, что инициатива принадлежит Ему. То есть не человек решает идти за Ним, а Он, Иисус, избирает и призывает человека к следованию Ему. Сам Господь ясно сказал, не вы меня избрали, но я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Это прекрасная новость. Ведь если Он меня избрал, то это означает, что я могу не полагаться на свои слабые силы, которых нет, на свою верность, которой недостаточно. Это значит, что в своем спасении, в своем служении я полагаюсь только на Него. Я был сражен притягательностью Иисуса. Слово Божие породило во мне эту веру, и я не могу не следовать за Ним. Вторых, следование Иисусу требует полного пересмотра приоритетов. Вы знаете, не всех Иисус призывает к следованию за Ним, оставив работу, семью и лизинговый катер, лодку, снасть или что-то еще. Ведь апостолы, ну, они же какое-то время тоже, они слушали Его проповеди, и потом у Иисуса был более широкий круг учеников, более широкий круг слушателей, которые не оставили свои семьи. Это было обращено конкретным людям, которые должны были исполнить особую миссию. Но для всех придется поставить на первое место Бога. И это позволит наполнить новым смыслом всю вашу жизнь, вашу работу, вашу семью, ваши встречи с друзьями. Поставьте Бога на первое место в жизни, и вы увидите, как Он наполнит красками все остальное, чем бы вы ни занимались. Но этого еще недостаточно. Следовать и Христу означает идти вслед за Ним, присваивая себе Его чувствование, Его образ действия. Вы уподобляетесь Христу в процессе всей своей христианской жизни. А это неизбежно приводит к миссии, к свидетельству. Свидетельство ведь не только словом, но и примером нашей жизни. Ведь многие люди в советские времена, которые обратились или пришли к вере, они мне рассказывали, что они пришли к вере не потому, что им они слышали проповедь по телевизору или по радио, или пришли в церковь. Это было невозможно. Но где-то, когда-то, на рабочем месте, в цеху, на улице, они встретили человека, у которого они увидели удивительный свет в глазах, и удивительный мир в душе, и удивительное спокойствие и гармонию. Они спросили, что тебе давало этот свет в глазах, это спокойствие и гармонию? И он отвечал, я верю в Иисуса. Я верующий человек. Это был пример жизни этих людей, который действовал ничуть не меньше и не более слабо, чем слово, чем проповедь, чем многочисленные рассказы. Поэтому если вы просто рассказываете об Иисусе, но вы, если вас люди не видят отражение этого отблеска, то эти слова, они будут просто сотрясанием воздуха. А если в вас есть отблеск этой небесной славы, то вы можете ничего не говорить, и люди за вами пойдут. Выйти из троллейбуса, и люди за вами пойдут, и вы знаете, куда же вы пошли из троллейбуса в воскресенье в 3 часа 30 минут? И придут за вами сюда. Даже если вы ничего им говорить не будете. Я таких людей встречал. Даже в троллейбусах. Когда ты видишь его и понимаешь, в нем есть что-то, зачем ты хотел бы следовать. В нем есть что-то, чего тебе не хватает. В нем есть какая-то вот удивительный мир, удивительный покой, любовь и гармония, которой в тебе нет. Вы скажете, ну, у меня, наверное, такого нету. Вот я вот не такой вот просветленный, с нимбом у головы, там, знаете, на голове, святой. Это и есть наша жизнь христианская. Это и есть наше возрастание. Почему очень важно не идти шаг вперед и шаг назад, шаг вперед, два назад, но идти вслед за Иисусом, делая один шаг, другой шаг, третий. Путь состоит из маленьких шагов. Для того, чтобы мне дойти до вон той большой кафедры, я должен сделать некоторое количество маленьких шагов, шаг за шагом, шаг за шагом. Я приближаюсь к тому образу, которому я призван. Но я делаю это каждый день. А не так, что я сделал шаг и стою неделю до следующего воскресенья. Сделал еще шаг и снова стою до следующего. Я до морковки на загорение буду идти в эту кафедру. А может, вообще никогда не дойду, помру по дороге. От истощения. Мне же кушать-то никто не будет давать, пока я там иду. Поэтому это очень важно. Искусство маленьких шагов. Шаг за шагом, каждый день. Вперед. Но это наша миссия, она исполняется, когда мы находимся в единстве. И поэтому Павел сегодня писал: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Мы все призваны к последовательности в жизни, к освящению, к покаянию, к обращению. Мы все стали учениками Иисуса Христа. И христианская община, просвещенная светом Христовым, она призвана быть свидетельницей благой вести. Но возможно ли это, если внутри нас она раздираема раздорами, группами, группировками, страстями нашими? Наверное, нет. Именно поэтому мы призваны к единству. И несмотря на то, что внешне, организационно христиане разделены на конфессии, но нужно помнить, что внутренне и духовно мы остаемся братьями и сестрами, членами одной семьи, друзья мои. Мы все часть одной семьи. Нравится нам или нет? Я люблю приводить этот пример с коммунальной квартирой. Церковь тела Христова похожа на коммунальную квартиру. И в ней есть папа с мамой, которые зарабатывают много денег и вот содержат, оплачивают счета. Вот. В ней есть молодежь. Она бывает там ходит с странными прическами. Там, в уши что-то вставляет непонятное. Очень неприятно, очень странно выглядит, да? И слушает такую музыку, от которой у папы даже с мамой уши в трубочку заворачиваются. Не говоря уже про бабушку, которая здесь тоже есть, а есть еще прабабушка. И она тоже иногда выходит, так строго смотрит на молодежь и уходит обратно. И это все одна коммунальная квартира. И мы все живем вместе здесь. Несколько поколений, ну не коммунальная, но квартира большая, где живет несколько поколений людей. И мы все являемся церковью. Есть молодежь, это новые движения, новые церкви, они молодые, динамичные, они что-то такое делают необычное, иногда ошибаются, иногда, может быть, их заносит куда-то в сторону. Ну, молодого человека, знаете, любого заносит. Если вы не были радикалом молодости, то у вас не было сердца. Если вы остались радикалом в старости, у вас нет ума, говорил кто-то из великих. В свое время всегда нужно пройти через это. Есть мейнстрим. Ну, я так условно говорю, там, православные, католики, лютеране. Такой мейнстрим такой, баптисты, большой, солидный, с историей. Есть более древние конфессии. Есть вообще древние, которые там с 3 века идут. Там армянская церковь, например, она с 3 века существует. Если не раньше, как отдельно организованное. Но мы все являемся частью одной большой семьи. Именно так мы должны друг друга воспринимать. Да, мы, бывает, не понимаем друг друга. Бывает, бабушка не понимает внуков. Иногда мама даже не понимает сына своего. А сын не понимает родителей. Говорят, да, вы там отстали от жизни. Замшелые, как говорят иногда дети, даже нам. Вот. Но тем не менее мы остаемся этой семьей. Именно поэтому проводятся встречи ТЗ, к как она была вот в этот Новый год, когда 15 тысяч молодых человек приехали в Ригу для того, чтобы вместе молиться разных конфессий, разных деноминаций, разных стран и культур. И самое главное, это было удивительно, что люди, даже неверующие, принимали в свои семьи и потом рассказывали, не церковные люди, вообще не воцерковленные, для них это было откровением пообщаться с верующими молодыми людьми из Польши, Хорватии, Финляндии, Швеции, откуда угодно, которые приехали, они дали им добрые свидетельства веры. Именно поэтому проходит вот прямо сейчас, каждый год, с 18 по 25 января, неделя молитвы о единстве христиан. И мы сегодня будем молиться этой молитвой о единстве христианской церкви. Именно поэтому мы все стараемся общаться и искать то, что нас соединяет. А то, что разделяет, мы это пытаемся в любви обсуждать. Настоящий диалог, он всегда в любви проходит. Не когда ты встречаешься и говоришь, я думаю так, а я думаю так, давай тебе в морду дам. Нет, так не бывает. Мы садимся за чашкой чая. Настоящий диалог богословский, он за чашкой чая проходит именно на боксерском ринге. Мы научились, наконец-то, 2000 лет спустя, не бить друг другу лица, не сжигать на кострах и не отрубать головы за другое мнение. И вот мы для этого делаем для чего? Быть учениками, исполнить план Бога в отношении нашей жизни, просветить светом Евангелия весь мир, чтобы и в нашей стране, и в нашем обществе реализовались эти слова пророка, которые я читал в самом начале. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. И это возможно, когда мы будем едины по-настоящему. Когда будем проповедовать и говорить, приходите к Господу. Верьте в Иисуса, а потом выберите церковь, которая вам ближе. Выберите ту церковь, в которой вы чувствуете резонанс, когда вы чувствуете, что вы приходите, и вы на своем месте, вы у себя дома, вы в своей семье. И поэтому сейчас давайте мы будем исповедовать все вместе наш общий христианский символ веры. А затем будем молиться за единство Церкви Христовой. Аминь.